рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о том, как менялось понятие дружбы, солидарности и империализма на протяжении последних 70 лет в контексте Международного фестиваля молодежи и студентов, а также о том, что сегодня объединяет молодых людей в глобальном мире – общий враг или общий идеал.
Почему на нынешний сочинский фестиваль вместо социалистов приехали националисты, мы поговорим в следующей части нашей программы. Начнем же с фестивальной атрибутики. Московской студии руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов и студентка РАН ХИКС Анастасия Попадин.
Ну вот лозунгом этого года стало «За мир, солидарность и социальную справедливость. Мы боремся против империализма. Уважая наше прошлое, мы строим наше будущее». Вот я хочу на империализме остановиться, да, потому что это понятие возникло где-то в 70-е годы относительно фестиваля.
И, наверное, это более старое понятие еще Ленинова.
Нет, я имею в виду относительно фестиваля. Да, ну, возникло. Фестивали, да. До этого момента там было в основном «За мир и дружбу». Был еще такой как бы против агрессии империалистических государств, но это вот там все-таки какая-то была агрессия, а тут вот просто империализм как таковой. 70-х годов. Николай, к вам вопрос. Менялось это как-то понятие вот в мире, да, в политическом в принципе?
Оно, это понятие очень разное в разных странах. Дело в том, что в СССР оно больше ассоциировалось с понятиями холодной войны и вообще существовало в контексте холодной войны. То есть под империалистами мы понятным образом понимали американцев и вообще в целом Запад, который исследовал тогда в фарватере американской политики, хотя там была масса нюансов, но для советского обывателя это все было одно. Один сплошной Запад, который борется против СССР и стран Восточной Европы, да, которые были с нами. Ну, плюс еще другие социалистические государства. Империализм активно проникал в страны мира, а Советский Союз поставил этому препятствие, боролся за социальную справедливость, и все, в общем-то, было понятно, просто и ясно. Для других государств, и в частности для левых движений в других государствах, империализм – это было совершенно другое понятие. И речь там шла вовсе не об американцах, например, а довольно быстро появилось понятие транснациональных корпораций, впоследствии появилось понятие глобализации, да, начался антиглобализм, и тема империализма с окончанием холодной войны, она вовсе не снялась, она так и остается. И мировые левые движения, особенно активно в Латинской Америке это происходит, потому что именно туда транснациональные корпорации, в том числе американские, активно проникали и финансировали там госперевороты, разные диктатуры, и, в общем, много всего неприятного для этих государств. Вот эта борьба, она не закончилась. Она продолжается, и в то же время она не носит какого-то острого и такого военного характера, как это было в нашем противостоянии с США. То есть все это у нас сопровождалось еще гонкой вооружений. Да? Там этого нет. Но это в основном идеологическая борьба, но она довольно острая, довольно серьезная. И, кстати говоря, много адептов и антиглобализма, и так называемого антиимпериализма есть в Европе. Одна из стран, которая очень активно продвигает левые темы, это, например, Франция, которая вроде бы, казалось бы, там, в нашем понимании чисто империалистическая или там, капиталистическая, у нас все смешивается, страна, тем не менее, и там левых очень много, там выходят издания очень солидные на этот счет. И в целом империализм там даже осуждается, я бы сказал, в народных массах.
Анастасия, ну вот интересно вас спросить. Империализм такое слово, ну да, которое вызывает такие ассоциации чего-то устаревшего, особенно когда вы молодой человек. Вот как вы к этому относитесь, когда вы участвовали в фестивале? Как вы для себя понимаете это понятие?
Ну, в фестивале было множество площадок, которые рассуждали именно над будущим устройством мира и над будущим устройством государства. В том числе и моя дискуссионная панель, на которой я работала и которую я организовывала.
Про империализм
да,
говорили
вот
что-то?
Да, звучало это слово как заявлено.
Про борьбу с транснациональными корпорациями, там вот. Против вот этого всего.
Ну, конечно, было несколько дискуссий на эту тему, но в основном каких-то громких лозунгов на фестивале не было. Потому что на фестивале царила атмосфера какая-то миролюбивая, и, знаете, было ощущение, как будто эта проблема не так остро стоит в настоящий момент. Как будто сейчас новое поколение, оно понимает, что какие-то войны и решения конфликтов путем военных вмешательств – это неправильно, и это уже совершенно устаревшая модель. Сейчас все молодежь настроена на то, что все нужно решать путем диалога.
Ну, с другой стороны, наверное, это такая какая-то старая инерция, ну, она не очень старая, потому что она используется, да, поиск общего врага. Это такая вполне себе расхожая политическая позиция, и, может быть, ее просто автоматически прикрепили к этому фестивалю, или это не случайно, как вы считаете, Николай?
Я думаю, что это не случайно, и это связано с российской внешней политикой, прежде всего, а также с ее отражением в пропаганде внутри государства. Дело в том, что возрождать советские лозунги и какие-то советские понятия, да, стало модным в последнее время. Недаром все-таки у нас даже говорят и про холодную войну, да, с Западом. Ну, конечно, ее сейчас нет. Тем не менее, вот существует такая риторика конфликта между Россией и Западом. В чем советский обыватель видит вот свое какое-то приятное ему и понятное прошлое, да? Вот есть враги. Ну, надо было найти врага, вот врага нашли, да, вот есть враги, а вот, значит, Россия, которая поднимается с колен, развивается, это в целом так психологически воздействует на обывателя. Отсюда и возрождение слова «империализм», под которым на самом деле понимается все то же самое. Санкции, давление со стороны Запада на независимую, суверенную, замечательную, развивающуюся Россию, которая сам себе такая классная и вовсе не имеет никакого отношения к империализму.
Тут я смотрю из вопросов, которые на панели обсуждались, да, согласны ли вы, что в современных государствах происходит переход от либеральной модели развития к консервативной модели с национальными особенностями.
И что это такое?
Это очень острый вопрос.
Слова могут и нести разные смыслы.
Да, значит, спросим, да, и поймем, как молодые люди вот это вот понимали и отвечали, если это действительно обсуждалось.
Конечно, обсуждались многие вопросы именно на нашей площадке, и мы вырабатывали определенные решения. Сначала расскажу про одну из таких тем, которая очень запомнилась. Эта тема связана с политическим блоком и связана с созданием новых институтов, новых государственных органов. Одна из них – это Гражданская ассамблея. Гражданская ассамблея – это орган новый политический, который, в принципе, должен объединить государство и общество. Была такая проблема, которая заключалась в том, что государство, оно немного оторвано сейчас от общества, и вот именно эта гражданская ассамблея, она должна была помочь решить и устранить вот этот самый отрыв. Эта гражданская ассамблея – это определенный независимый общественный орган.
То есть, я прошу прощения, а кто это придумал?
Ну, это придумали сами студенты.
Российские студенты или там была какая-то работа общая в командах международных?
Нет, это были российские студенты, но студенты других стран, которые присутствовали на площадке, они поддержали эту идею и тоже высказались за то, что это неплохой такой как бы инструмент для решения существующей вот этой проблемы, отрыва государства от общества.
Расскажи, как вот эта ассамблея, она...
Чем она отличается от общественной палаты, в частности?
Ну, она отличается тем, что она независима. Сейчас у нас общественная палата, сейчас она у нас при президенте.
Нет, она сама по себе. Ну, по закону. Мы с вами при президенте. Ну, я условно. Но вот по сути, чем гражданская ассамблея будет отличаться? Мне кажется, мы начинаем исходить из того, что государство хочет сблизиться с обществом, да что-то мешает. И вот не хватает институтов. Есть парламент, например. Парламент и решает вопрос отрыва.
Вообще, как бы создание каких-то институтов.
То есть это суррогаты парламента. Суррогаты парламентаризма.
Нет, с помощью молодежи это как-то немножко странно, мне тоже кажется.
Но тем не менее, может быть, есть какое-то решение.
Конечно, особенно гражданской ассамблеи заключается в том, что члены этой ассамблеи, они выбираются непосредственно народом. То есть они не рекомендуются в каких-то сферах там президентом или еще кем-то. Гражданская ассамблея, она базируется на базе определенного веб-сайта, на который у каждого гражданина, у которого есть активное избирательное право, он может зарегистрироваться, зайти и выбрать в определенной сфере представителя от общества. То есть гражданская ассамблея, она вот именно, знаете...
Технологически независимо, скажем так.
А полномочия какие? Что она будет делать?
Это совещательный орган, его решение носит рекомендательный характер. Также одно из полномочий – это урегулирование конфликтов между органами власти. Например, если у президента возникнет какой-то конфликт с Государственной Думой, и общество сможет своим общественным решением как-то повлиять на их поведение и на, собственно, на исход этого конфликта.
Такие мини-референдумы,
мне кажется, что это очень актуальная история для значительного числа стран, которые принимали участие в этом фестивале, потому что мы вот спросили тоже у молодых людей, это Российский университет дружбы народов.
Мы у них спросили, что объединяет людей по всему миру, общие идеалы или общие проблемы? Вот такой у нас вопрос был.
что больше объединяет людей? Общие опасности или какие-то общие идеалы?
Общие идеалы, да.
Опасность. Нет. По мне опасность.
Какая опасность может объединить людей сейчас?
Сейчас? Ну, например, терроризм.
Ну, скорее всего, только цели объединяют людей. Сопутствуют вот, предлагающие люди, они объединяются и идут к какой-то поставленной цели. Против терроризма, да.
Общая опасность, да, ну, конечно. То есть тот же самый терроризм нас объединяет. То есть он делает так, чтобы мы эту опасность убрали.
Общая проблема, например, экология или вот проблема безопасности, это вызывает у нас общий интерес.
Нужно, во-первых, чтобы люди все знали, что никому не нужна война, во-первых. Во-вторых, терроризму тоже надо с этим бороться, потому что это нехорошо для мира, всего мира, как сказать. Что объединяет народ, я могу сказать, что люди должны, во-первых, быть дружелюбными. И еще они должны понять, быть толерантным, воспринимать других народов, как так они есть.
Ребята называли терроризм и экологические проблемы. Да?
Войну еще.
Войну, да. Ну, война – это да, история, которая рифмуется с терроризмом. А вот это то, что действительно такое является проблемой общей для всех, и, наверное, на основе этого можно было бы строить программу. Об этом было на фестивале? Много было? Настя, скажите, пожалуйста. Проблемы терроризма, да, и проблемы экологические.
Экологические проблемы, они как бы косвенно затрагивались. Весь фестиваль был оборудован даже урнами для раздельного сбора отходов. Это тоже привлекало внимание наших студентов, потому что не во всех городах действует такая система. Что касается терроризма, эта тема, ну, по крайней мере, на тех дискуссиях, на которых была я, не поднималась.
Николай, скажите, а вот ну, так традиционно считалось и говорили про это, что фестиваль международный, вот этот вот студентов и молодежи, он обслуживал интересы Советского Союза. Да, вот можем мы сказать то же самое про нынешний, про российский, что это, в общем, такая история удобная и выгодная именно России, поэтому это в Сочи, и поэтому вот тот формат, который был предложен, и те гости, которых пригласили.
Ну что, в Сочи много разных причин, не только потому что там была Олимпиада, но потому что там просто очень много построено объектов, с которыми непонятно, что делать, да, поэтому их будут постоянно загружать. Многие мероприятия будут в Сочи проходить. Ну, конечно, это продолжение линии с Олимпиадой. Безусловно, Россия просто нашла еще одну площадку, которая традиционно была советской, для того, чтобы заявить о себе, да, о своих международных позициях, который озвучивал президент там, в рамках Валдайского клуба, да, очень много он сказал. Собственно, он тоже был в контексте так называемого антиимпериализма, но на самом деле вот такого антизападничества, которое является сейчас одной из идеологических основ нашей внешней политики. То есть эта площадка использовалась как попытка сбора сторонников, сбора адептов, сбора людей, которые способны будут поддерживать Россию. И ход был сделан через молодежь для того, чтобы новые поколения там, управленцев будущие, которые придут потом к власти в своих странах, может быть, кто-то из них, хотя там левых было много очень, не все придут, чтобы они потом дальше транслировали вот эти вот идеи. Дело в том, что Россия во многих странах воспринимается, особенно среди молодежи, особенно среди леваков, она воспринимается очень специфическим образом. Дело в том, что вообще в России существует вот ментальный и фактически очень сильный контраст между тем, как устроена экономика и как она подается, да, в средствах массовой информации внутри страны и вовне. Многие воспринимают, в частности, в Латинской Америке, например, Путина, как человека, который стоит на популистских, на, по сути, левых началах. То есть это государство, которое борется с олигархией. Такой идеологический тренд был задан в начале 2000-х. Фактически это неправда. В стране такого нет. То есть это просто продвижение определенной олигархии вместо другой произошло. Да? Никакой деолигархизации не было. Возрождение государства также не произошло, но это по факту. А в риторике очень много было вот этого. И поскольку Латинская Америка та же, я там бывал, я с ними много общался, они просто очень плохо про нас знают. То есть до них информация доходит уже по остаточному принципу. К ним надо приезжать и на их языке рассказывать, что действительно происходит в России. Поэтому многие из них воспринимают Путина как, ну, какое-то подобие Уго Чавеса, да, или как какой-то такой борец они проецируют это на ту же группу Альба, да, на вот эти вот на все движения боливарианские, антиимпериалистические. Вот как-то они видят здесь союзника, видят друга, да, в нем.
Настя, вот расскажи, очень интересно услышать. Я думаю, ты общалась со многими иностранными гостями на этом фестивале. Вот сколько из них действительно показались тебе единомышленниками России по каким-то вот таким вопросам международным, там, я не знаю, по Крыму, по нашей внешней политике, а сколько из них просто приехали на фестиваль вот посмотреть, но на самом деле не питали какой-то особой любви или пиетета перед Россией, как тебе показалось?
Ну, мне кажется, 90% из тех, с кем я общалась, были действительно единомышленниками России. Они очень любили культуру России. Мы даже с ними общались про поэтов, про музыкантов. Они очень одобряли деятельность нашего президента. То есть все были очень позитивно настроены. Тем более, когда он приехал на фестиваль аж 3 раза, все были удивлены тем, что президент в своем плотном графике нашел столько времени.
Произвел впечатление.
Ну, 10%, конечно, были тех людей, которые просто приехали первый раз в Россию, были как-то, знаете, непонятно так чуть-чуть настроены. В том числе, ну да, несколько людей из Великобритании я таких встречала.
Очень. А какую критику слышала? Что, как они настроены, как они это давали понять?
Ну, они не то что критиковали наши режимы, но они были критично настроены именно к людям, которые в России живут. Ну, например, мы вот общались с ними, они задали мне несколько вопросов, после чего, как бы, ну, я не знаю, мне как-то и не захотелось с ними больше общаться. Они как бы спросили, мы сидели с подругой, они спросили, социалисты ли мы, а потом спросили, коммунисты ли мы. И это было, прежде чем мы вообще познакомились с ними, по сути, не то, что там ими спросить, а сразу вот такие, как бы, вопросы, непонятные шутки.
Но они-то приехали как раз на фестиваль такой традиционный, да, который предполагался. Потому что действительно традиционно на фестиваль приезжали, ну, так, социалисты.
Ну, комсомолы всевозможные,
да,
разные,
да, молодежные, да, левые. Левые, да, в том числе какие-то, да, такие,
да,
крайние, не всегда разрешены у себя на родине организации, поэтому для них, наверное, это было действительно странно. А можно как-то по географии проведения фестиваля, Николай, как вам кажется, вот судить о каких-то, не знаю, процессах? Потому что изначально там была Восточная Европа, потом перекочевали в разные, ну, как бы всегда эта точка или самая крайняя южная, или самая северная, там, или близко у моря. Куба, Алжир, Венесуэла, ЮАР, Эквадор, вот опять Россия, да, вот можно из этого как-то делать выводы?
Тем не менее, география во многом повторяет сферу культурного влияния СССР. Дело в том, что то, чего у нас сейчас абсолютно нет, и это убивает нас, и это привело к украинскому кризису, это привело много к чему, да, это полное отсутствие, полный коллапс soft power, да, этой мягкой силы. В советское время она была довольно активной и неплохо делалась. Мы действительно очень глубоко заходили во многие страны и через компартии, и через другие структуры. И пресса у нас была своя, грубо говоря, да, и там кинематограф мы могли, и многие там наши культурные действия, они не ограничивались только хором там в национальных костюмах, да, это было гораздо все глубже. И мы видим, что это сработало и действительно есть, продолжают, да, оставаться там адепты в этих странах. Действительно, вот, ну, как бы Куба, да, значит, ЮАР, где были проблемы, да, с геноцидом расовым, и там тоже туда включались в свое время, значит, страны Восточной Европы. Но это вот, вот тот самый реал. К нему сейчас прибавились только новые страны, которые стали бороться с империализмом уже в новое время, уже после распада Советского Союза. В частности, активный игрок на этом поле – это Венесуэла, да, который, ну, наш, в какой-то степени наш союзник, можно так сказать. По крайней мере, партнер торговый сейчас.
То есть можно сказать, что этот фестиваль – это попытка воссоединиться на новых началах, как бы с семенами, которые были заложены Советским Союзом.
Ну, попытка, вновь, по крайней мере, ревизии. Попытка ревизии всходов, которые произошли из этих семян. Да, и еще раз повторю, попытка все-таки собрать какое-то коммуникативное сообщество, которое сможет, может быть, в будущем повлиять на политику своих стран. Но, честно говоря, мне это напоминает нашу эйфорию 2014 года, когда Крым наш, когда, значит, Донбасс, Украина, и вот выборы Европарламент. Евроскептики везде побеждают, и мы тогда проценты считали, сидели. Вот, там получается аж до 15%, даже больше состав Европарламента, это евроскептики, там люди, которые могут нас поддержать, но из них нас реально поддержало гораздо меньше. Вот, это тоже надо понимать, такие вещи. Ну, потенциально, да. Ну, как бы молодежь приезжает, мы сейчас это от Насти слышим, молодежь приезжает встречаться, общаться, она настроена позитивно, она абсолютно очищена от вот этих вот наших вот давящих вот этих вот понятий, что вот идеология, пропаганда, куда движется страна, социальные разрывы, они с чистого листа рисуют. И для них, конечно, эта картина выглядит гораздо может быть, более позитивна, чем она, так вот, если уж так сказать, углубляться есть. Но в то же время эта площадка нужна именно для такого общения.
Мы выяснили о том, с какими целями для российского правительства задумывался этот фестиваль. Увидели, что несмотря на эти, возможно, не самые порядочные цели, Анастасии и многим другим студентам фестиваль понравился, и действительно какое-то общение произошло. А более подробно о молодежных движениях в разных странах мы поговорим в следующей части нашей программы. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Леленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о том, против кого готова дружить молодежь в глобальном мире и чьи ценности она разделяет.
Наши гости – магистрант программы «Экономическая политология РАНХИКС» Илья Виноградов и студентка Высшей школы экономики Камила Маликова. По скайпу из Нью-Йорка – президент Американского университета в Центральной Азии Эндрю Вахтель. И из Барселоны – журналист Никита Кано.
Да. Как вам кажется, вообще идея объединения вокруг общего врага – это хорошая идея? Она работает, ну, вот в кругу молодежи. Камилка, что скажете?
Я, честно, не знаю других способов объединения групп, кроме как против кого-то. Это самый лучший. Ну, как бы она ни была неприятна, но других, по-моему, не существует.
На мой взгляд, объединяться против кого-то, это не очень на самом деле звучит. На фестивале была дружеская атмосфера. У всех была просто единая цель – диалог. Именно диалог. Даже вот наша площадка, которую мы представляли, была именно направлена на то, чтобы выстроить политику государства таким образом, чтобы противоборствующие стороны были готовы к диалогу.
Я хочу, Эндрю, спросить. Вы знаете студентов, которые учатся в Американском университете в Центральной Азии, и наверняка у вас есть знакомые, ну, достаточно молодого возраста, в Америке. Как вам кажется, есть некие идеи вот условного врага, да, там, будь это империализм или какая-то конкретная страна, вокруг которой можно объединить и тех, и других, или это такие разные локальные истории, и это все-таки такое наследие тоталитарного режима в Центральной Азии?
В каждом месте есть возможность найти врага. История показывает, что это не так сложно делать. Вопрос о том, что после того, как этого общего врага довольно трудно контролировать, как люди будут себя вести. То есть хочется, чтобы они как-то обвились вокруг этого и потом нашли что-то позитивное. А, к сожалению, обычно получается, что они находят только негативное. В Центральной Азии мы видим в Кыргызстане, например, что объединяет кыргызов, это не совсем понятно, что они не очень доверчиво относятся к узбекам. Может быть, самое легкое, что их объединяет. В Штатах это сложнее сказать, потому что общество гражданское и более инсулярное, и поэтому сказать, что есть какой-то внешний враг или общий враг, очень сложно.
Спасибо, Эндрю. Ребят, хочу спросить, а для вас, когда вы поехали на фестиваль, вы представляли какую-то часть молодежи? Вы понимали, вы представляете себя лично, или вот вы являетесь каким-то таким представителем определенной среды и какой?
Мы, как представители граждане Российской Федерации, мы принимаем гостей этих, и на нас лежит ответственность определенная, дабы чтобы гости, которые к нам прибыли, чувствовали себя здесь уютно, так скажем.
Как вы себя ощущали? В качестве кого?
Ну, я, наверное, себя ощущала в качестве представителя той группы студентов и молодежи, которые не ездят каждый год по форумам, которые стали регулярными в последние годы, и большая часть аудитории таких форумов была на фестивале. Я же была от той группы, которая никогда не была на таких мероприятиях, которая ехала не из-за какой-то политической направленности этого форума, а на самом деле посмотреть на молодежь со всего мира, поучаствовать в дискуссионной программе и стать частью такого диалога, который был обещан.
То есть там на левые движения, на левые идеи вам принципе, не было до них дела, да, когда вы ехали? Не думали об этом?
Да, но я бы сказала, никому на фестивале не было дела до левых идей,
вот
кроме, кроме организаторов этого фестиваля прошлых, которые в прошлые годы работали над ним.
То есть, по сути, это был уже не тот фестиваль, и вы это прям заметили, да, что даже вот эти организаторы, они не при делах остались.
Ну, да, это было очень заметно, особенно на церемонии открытия, когда выступление главы вот этой левой организации очень резко выбивалось из всего остального, из всей остальной церемонии.
А сейчас я предлагаю послушать небольшое интервью, которое мы записали из Германии, где Анна Шугаден расскажет нам об исследовании, которое провели с европейской молодежью.
Некоторое время назад было выпущено одно из крупнейших молодежных исследований в мире. Оно показало, что 80% молодежи идентифицируют себя прежде всего в качестве европейцев. Наименее сильное национальное самосознание выражено у немцев и испанцев, а сильнее всего у австрийцев и ирландцев. Национальная идентификация у европейцев намного слабее, чем в остальном мире. Большую озабоченность у молодежи вызывают вопросы экологии и климатических изменений.
Я хочу Илью спросить, поскольку он занимается экономической политологией, а может быть это свидетельство того, что вот Евросоюз, он все-таки был недаром, да, и это последствия, ну, не экономические, которые, может быть, важные, не важные, но это такие гуманитарные последствия, очевидные, да, что молодежь в Европе стала евромолодежью, а не вот отдельными какими-то государствами себя причислять. Может быть, это такая важная история, как вам кажется? И действительно, это правильный эффект для современного глобального мира?
Ну, на мой взгляд, это вообще процесс глобализации, наверное, поскольку происходит размывание границ, взаимопроникновение культур, и в том числе это касается Европы. Но Европейский Союз уже долгое время существует, и, естественно, люди и молодежь особенно чувствуют себя единым целым.
Эндрю хочу спросить. Эндрю, скажите вы нам по поводу, может быть, опять-таки, молодежи из Центральной Азии, вот момент самоидентификации, это важно или нет для принадлежности к конкретному государству, не знаю, там, к территории, национальности, как вам кажется?
Нет, ну, безусловно, для людей из Центральной Азии, поскольку государства там молодые, идея, что они существуют, что ты принадлежишь определенному государству, это действительно важно. Правильно сказать, что в Европе уже давно есть такая политика, особенно политика Евросоюза, смывать такие границы, особенно среди элитной молодежи, потому что здесь не надо преувеличивать, это на уровне элитов это одно, а на уровне населения целиком это может быть. В Центральной Азии такой политики нет. В Центральной Азии все-таки страны стараются убедить своих граждан, что они так и есть жизнь этого государства.
Ну и патриотическая нота, которая сейчас такая громкая в Москве, вот насколько она громко звучала в Сочи?
Mm-hmm. Ну, на мой взгляд, в Сочи она не звучала так громко, как звучит в эфирах федеральных телеканалов. И мне, как участник фестиваля, не была даже слышна такая громкая патриотическая нота там. Там действительно, ну, я была поражена разнообразием взглядов, разнообразием участников фестиваля и спикеров. В общем, ну, было интересно в этом плане.
Но несмотря на такую глобализацию, все-таки происходят процессы и обратные. Мы попросили журналиста молодого, он живет сейчас в Барселоне, рассказать, вот какие процессы он наблюдает в настроениях молодежи каталонской. Понятно, там события достаточно бурные происходят.
Здесь явно люди дружат против империи как таковой, да, мне кажется. То есть любая попытка какой-то центральной власти оказать влияние на мнение какой-то конкретной группы людей, которые являются частью другой культуры, да, вызывают очень серьезное массовое недовольство. То есть последние несколько месяцев все инстаграмы каталонцев заполнены, да, скриншотами из новостей политики, да, там Евроньюз, BBC и так далее, где они говорят о том, что Каталония не воспринимается всерьез Европейским Союзом и вообще оставшейся частью планеты. И при этом они сами себя считают самостоятельной культурой, да, сами считают, что их насильно присоединили к Испании, что с исторической точки зрения, конечно, спорно, но допустим. Вот. И, соответственно, каждый такой пост сопровождается выпадом в сторону как Евросоюза, так и Рахоя, который премьер-министр Испании.
Насколько молодые люди в Барселоне готовы вмешиваться в политику? Они более политически активные, чем российские молодые люди, или менее?
Ну, комплимент нашей молодежи я сделаю, да, мы как-то очень супер активировали за последние лет 5-7, да, раньше такого не было, а здесь это основная движущая сила. То есть, мне кажется, все люди, которым там условно 20-25 лет, да, самое такое активное население, они все сходили на этот референдум, все как один. Поэтому здесь это основная движущая сила. То есть вот именно эти люди и создают вот эту массовую, да, ну, условно говоря, они создают вот этот информационный повод, да, для того, чтобы это считалось проблемой, потому что именно они как бы заказчики вот этой всей ситуации про независимость Каталонии.
Ну вот мы услышали о том, как активно себя ведет молодежь в Каталонии. Интересно спросить, а вот как вы ощущаете, насколько активна сейчас молодежь в России? Понятное дело, что вряд ли будет происходить такое же, как в Каталонии, но в целом как политическая сила молодые люди.
Я понял. На мой взгляд, сейчас в последнее время молодежь, наоборот, активизировалась в плане себя, как бы, ощущения в политике. Этому способствуют информационные технологии, интернет, свободный доступ, вся информация находится, и люди интересуются, молодежь интересуется, и, естественно, втягиваются в этот процесс естественным образом.
Оно так и есть. Я согласна с тем, что молодежь очень интересуется политикой и очень много потребляет информации об этом. Вопрос в том, во что это конвертируется, вот этого я не вижу настолько, насколько
могло. То есть вы не видите результатов работы. А как вы думаете, с чем связано то, что это ни во что не конвертируется? Нет какой-то поддержки со стороны старшего поколения, или оно палки в колеса вставляет? Почему не конвертируется?
Сложно сказать. Возможно, не видят путей для того, чтобы себя и свое участие проявить в рамках институционализированной политики.
Эндрю, хочу спросить. Эндрю, как вам кажется, может быть, в связи с тем, что есть такой тренд в сторону такого консервативного образа и политического, и жизненного, да, может быть, произойдет какая-то радикализация молодежи или наоборот?
Нет, ну нельзя сказать про все центральные азиатские страны одновременно. Они очень индивидуальны. То, что можно видеть в Кыргызстане, по крайней мере, что в столице, я не могу сказать, безумно политизированы, потому что они считают, что политика все-таки происходит вне народа. Это все-таки до сих пор игра политических сил, которые они не могут контролировать. Поэтому они не очень сильно стараются участвовать в этих политических гонках. Но зато они хотят уже войти в правительство и работать в правительстве, потому что они считают, что на этом уровне они могут делать влиять на ситуацию.
Спасибо, Эндрю. Ну, я хочу вот наших гостей спросить. Опять-таки лозунг фестиваля значился: «Уважая наше прошлое, мы строим наше будущее». Да, вот «Уважая наше прошлое», что для вас, как это звучит, правильно или неправильно? Потому что длинный был девиз до этого фестиваля. Вот длинный и, в общем, многозначительный, я бы сказала. Или, может быть, это все-таки такой разворот немножко в российскую сторону, когда вот про прошлое так теперь очень непросто все говорят. Да,
есть советское прошлое,
да,
разворачивается.
Да, уважая это прошлое.
Да, скорее это вот разворот в российскую сторону, я бы так это поняла.
То есть вы это почувствовали, да?
Да.
Что касается прошлого, про социалистическое прошлое фестиваля и патриотическое настоящее мы поговорим после небольшого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». В этой части мы обсудим международный фестиваль в Сочи. традиционно важное событие для левонастроенной молодежи из разных стран. Мы поговорим о том, как причудливо преобразилась концепция фестиваля под влиянием российских властей и откуда на нем взялись правые организации. В московской студии член Российского национального подготовительного комитета фестиваля от леворадикальной молодежной организации «Революционный коммунистический союз молодежи большевиков» Александр Батов и студентка Высшей школы экономики Мартинкевич Адриана.
Я хочу первый вопрос задать Александру, потому что ваша организация, революционный комсомол, так сказать, да, первые забили тревогу и стало понятно, что власти используют этот фестиваль вот в каких-то своих целях, все будет не так, как предполагалось изначально. А вот что вам дало повод так подумать?
Ну, мы просто очень хорошо знаем, что такое современные российские власти и какие цели они на самом деле преследуют. История эта началась еще 2 года назад, когда впервые заговорили о самой идее фестиваля, и тогда мне пришлось присутствовать на встрече руководства Всемирной Федерации Демократической Молодежи, а это и есть главные организаторы фестивалей, с российским руководством в лице господина Поспелова, он тогда возглавлял Росмолодежь. Было очень много красивых слов сказано о том, что да, мы все против империализма, правда, под империализмом понимался сугубо Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Обещали золотые горы, кисельные берега, лишь бы только ВФДМ согласилась на проведение этого фестиваля. Мы давно уже в политике, и мы прекрасно понимали, что за этим стоит. Внешнеполитические проблемы России побудили чиновников искать какие-то выходы на левую молодежь, чтобы подгрести под себя те организации, которые были созданы еще в советское время и которые были тесно связаны с Советским Союзом. Вот эту цель они преследовали, но потом что-то пошло не так.
Адриана, вот я знаю, что вам фестиваль очень понравился, то есть вы не заметили такого какого-то негативного влияния?
Конечно, нет. Мы собрались за то, чтобы бороться за мир, за справедливость, за солидарность друг к другу.
Конечно, и все было искренне, прям абсолютно.
Все было искренне, да. В воздухе царила любовь, в воздухе царило сотрудничество и желание меняться в лучшую сторону.
Я знаю, что вы учитесь в Москве, но сами вы из Латвии. Вот вы себя на фестивале ощущали как вот жительницу Европы, да, европейскую девушку, или все-таки какая-то вот российская, российская вы себя ощущали на нем?
Не, ну, безусловно, я всю свою жизнь прожила в Латвийской Республике. Соответственно, и кругозор, и мировоззрение у меня сложилось в этой стране. Другой вопрос, на каком языке я говорю, да, на русском языке, и возможно, это одна из точек соприкосновения с Российской Федерацией. Так или иначе, у меня преобладает русский менталитет. Также было иронично наблюдать за реакцией людей, которые не верили, что я гражданка Латвийской Республики, ведь я говорю на русском языке. То есть для современной молодежи это своего рода открытие, что в странах Прибалтики разговаривают и на русском языке.
Ну вот, скажите, то, что касается левой истории, неужели все-таки нельзя было поучаствовать в фестивале, да, и какую-то свою, там, не знаю, организовать дискуссионную площадку или как-то вот попробовать противостоять изнутри фестиваля, все-таки как-то его развернуть в левую сторону, да, а не в консервативную?
Ну, это делалось. Вообще, я с Адрианой согласен, за тем исключением, что мы ехали на 2 разных фестиваля. Она попала на свою часть, вот на этот большой Селигер, который фактически организовала российская власть, а мы ехали на настоящий всемирный фестиваль. Дело в том, что по ходу подготовки фестиваля на российской стороне произошли некоторые кадровые политические изменения. Если изначально российские чиновники старались найти хоть какой-то гнилой компромисс с ВФДМ и совместить вот эту левую повестку, не сильно ее урезать, совместить ее с пророссийской, то затем возобладала другая точка зрения, которую олицетворял фонд Росконгресс и дирекция по подготовке фестиваля. Она была очень простой. Нам сверху дали задание подготовить фестиваль. Мы его подготовим так, как умеем. А как мы умеем? Мы умеем делать Селигер, территорию смыслов, Тавриду и тому подобные вещи, которые сейчас являются мейнстримом российской молодежной политики. Ведь цель российской молодежной политики – уберечь молодежь от политики. Поэтому песни, пляски, тимбилдинг, улыбаемся и машем, флажки, встречи с замечательными людьми – лживые сказки про будущее, железные дороги будущего, авиация будущего и тому подобное, теория малых дел и по минимуму на самом деле политики. И вот когда эта линия возобладала, получилась очень нелепая ситуация. Уже на тот момент наприглашали кучу левых из-за границы, и никто не знал, что с ними делать. Поэтому в итоге всех тех левых, которые все-таки приехали по линии ВФДМ, их затолкали в дальние углы фестиваля, чтобы они особо не отсвечивали и никак особо даже не анонсировали их мероприятия. Я думаю, Адриана даже не слышала о них, или, может быть, краем уха слышала, как и тысячи других молодых людей.
А как вам кажется, вот по итогу такого необычного проведения этого фестиваля Российской Федерации, вот действительно настоящие левые в других странах, мы испортили отношения с ними?
Я думаю, да, безусловно. Будет грандиозный разбор полетов в самой Всемирной Федерации, в том числе по тем, может быть, ошибкам, которые сделало руководство Федерации, слишком уступчивое. И многие левые, даже те, которые испытывали поначалу иллюзии, что Россия борется с империализмом и так далее, они потом подходили вот ко мне лично и говорили, что вот мы убедились, что вы были правы. Я пробыл на фестивале всего полтора дня, потом я вновь был заблокирован, и вообще блокировки, отказы, это не новость. То есть сотни людей блокировались и не допускались просто на фестиваль по политическим мотивам.
Андрей, вы знали вот эту подноготную фестиваль, когда ехали туда? Вы ехали на какой фестиваль? Вот я хочу спросить.
Что вы ожидали, да.
Думали про политику, про левых, правых, кто будет?
Я вошла в комитет по глобальной политике и международным отношениям. Ехала я исключительно для того, чтобы понять, чем живет молодежь Российской Федерации, что ее движет, и также пообщаться, конечно, с успешными уже людьми, состоявшимися в данной сфере, в сфере глобальной политики. Касательно подноготной, нет, не ожидала и не считаю, что была какая-то вот подноготная, специально проведенная политика.
Но это было похоже на такой, я не знаю, какой-то действительно селингер, семинар выездной. Было много людей из бизнеса, из власти. Да? Это вот не совсем молодежная история. Это может быть больше похоже на какие-то тренинги, на какие-то занятия. Нет, вам так не показалось?
Вы знаете, на этом фестивале было совмещено... То есть молодежи и давали голос, давали возможность высказаться, давали возможность спросить интересующие вопросы. И также, да, параллельно этому проводились личностные тренинги, которые позволяли развиваться человеку, развиваться студенту.
Я видела на вот, ваших записях, что на вас произвело впечатление очень большое выступление Лаврова. Да, это так?
Сергей Викторович на всех производит большое впечатление, но на самом деле, да, это так. Ну, во-первых, попасть к нему было невероятно сложно.
А что значит попасть к нему на занятие, да? На лекцию?
На лекцию, да. Были большие очереди, что меня тоже удивило, что иностранные студенты знают, кто такой Сергей Викторович Лавров. И на самом деле, я бы даже сказала, что у него есть культ личности среди иностранных граждан. И, безусловно, было интересно о том, как можно молодым людям прийти к власти своим странам. То есть он в том числе затрагивал темы, как можно молодежи, допустим, даже представлять Российскую Федерацию в Министерстве иностранных дел.
И как молодежи прийти к власти в России? Вот вы послушали. Можете нам коротко рассказать?
Коротко рассказать здесь не получится. На самом деле, во-первых, нужно получить соответствующее образование, а уже затем проходит тестирование в Министерстве иностранных дел. И после прохождения тестирования вы можете представлять свою страну.
То есть отбор,
такой формат.
Да, отбор, селекция. Я на самом деле прекрасно понимаю Адриану, которая хотела познакомиться с российской молодежью, увидеть, какова она, да. Но нужно вспомнить, что участники фестиваля проходили многоуровневую селекцию. И действительно попали так называемые успешные, то есть люди, которые приближены к власти, родственники чиновников или те, кто особо выслужился в молодежных парламентах, простых людей, которые делают своими руками что-то, которые живут где-то в глубинке, которые не имеют перспектив в жизни, а это большинство российской молодежи, их просто на фестиваль не допустили. Еще в начале этого года мы на НПК утверждали правила отбора российской делегации. Они не соблюдались в полном объеме, дирекция просто сформировала список так, как сочла нужным, и нам даже его не показали. Поэтому, ну да, Адриана и многие другие иностранные гости пообщались с тщательно отобранными представителями российской молодежи. Отобранными и одобренными. Вот, поэтому, естественно, у нее сложилось именно то впечатление, на которое рассчитывали организаторы.
Насколько я знаю, вы должны были, да, заниматься отбором, ваш комитет?
Да, это функция Национального подготовительного комитета.
То есть вам не только не дали отбирать, но вам даже не сказали вообще, кто приедет.
Настолько совершенно верно. В августе было расширено заседание НПК, и нам представители чиновников сказали: вы знаете, мы уже подготовили список, 10 тысяч человек, но мы вам его не покажем. Вы его должны одобрить как-нибудь так. Почему? Ну, потому что закон о персональных данных. Вот. В итоге этот список был принят за основу, его так никто окончательно не утвердил, но это даже никого не волновало. Чиновники рулили всем процессом.
Ну вот таким образом, как мы понимаем, цели и задачи фестиваля поменялись. Но, может быть, это естественный процесс, то, что...
Для российской власти, да, это очень характерный стиль работы.
Может быть, это и в глобальном отношении естественный процесс. Нет, вам не кажется?
Ну, мне кажется, да, это вполне естественно. Все меняется на ходу, политика партии тоже поменялась на ходу. В итоге фестиваль получился таким немножко в раскоряку.
А каким он должен был бы быть? Вот что на выходе, вот ребята, которые приехали, да, студенты, и, ну, мы будем говорить не про чиновников, а про молодых людей, что на выходе они должны были бы получить вот в идеале, как вам кажется?
Знаете, я бывал на других подобных мероприятиях, например, в 2010-м, кажется, Всемирный фестиваль был, настоящий Всемирный фестиваль в Южной Африке, я там был. Были фестивали в Венесуэле, в Эквадоре. Там люди, молодые люди, студенты обсуждали не возможность встретиться с господином Лавровым или с какой-то иной вип-персоной. И, конечно, никакими Сбербанками там и не пахло. Кстати, спонсорами или партнерами являются также и компания «Визит», которая производит презервативы и тому подобное. Вот сочинское мероприятие. Там молодые люди собираются для того, чтобы обсудить реально наболевшие проблемы. Не повитать в облаках, не встретиться с вип-господами. Да, вот, например, проблема. В такой-то стране или, скажем, в таком-то регионе, как Европа, низкие стипендии, высокая плата за образование, да, проблемы здравоохранения, проблемы жилья молодых семей. Вот все это обсуждалось, притом не в отвлеченном режиме, а как бы было бы нам хорошо бы и так далее. А как реально этого добиться? То есть обсуждалась в том числе борьба за права молодежи, реальные, насущные проблемы. А здесь, ну, такой вот между собойчик улыбаемся и машем.
Адриана,
я не согласна.
Я не согласна.
Конечно, у нас были форумы «Гагаринский клуб». У нас был...
А что это такое, собрание... надо объяснить тем, кто не был.
«Гагаринский клуб» – это встреча спикеров со студентами, где активно обсуждалось именно развитие молодежной политики. У нас было заседание ООН. То есть своего рода имитация, но при которой мы также обсуждали с ребятами. Я немного не понимаю усмешек. Почему? Потому что подобные платформы действительно актуализируют те проблемы, которые преобладают в разных регионах мира.
А можете нам вот конкретно какую-нибудь одну интересную проблему, которую вы обсудили, как ее решать, вот просто рассказать?
Во время форума, во время фестиваля были актуальны такие вопросы, как загрязнение, как эко-проблемы. Были такие вопросы, актуальные вопросы, как именно гуманитарная помощь, то есть в тех странах, где не хватает воды, где не хватает еды.
Я, кстати, тоже должен был бы быть участником «Гагаринского клуба», но как раз не попал туда в силу запрета российских властей. То, что сказал Адриан, это как раз теория малых дел, когда очень энергичные молодые люди с обостренным чувством справедливости, их энергия направляется в русло вот этих малых дел. Давайте мы переведем старушку через дорогу, давайте мы пособираем бутылки на пляже. Это здорово, это прекрасно, но это уводит в сторону от вопроса, а почему вот эта старушка бедная? А кто намусорил на пляже? А как решить проблему в целом? Да? Это благотворительность. Это неплохо, это может быть даже замечательно, но это никак не решает проблему в комплексе. Адриана сказала, что проблема была актуализирована. А меня вот, например, интересует, а когда та или иная проблема будет решена? И кем, и как?
Но на мы эти говорим все-таки про молодежь, ответа. Про студентов, да? Мы говорим про некие перспективы. Понятно, что они не могут предложить решение здесь и сейчас, просто в силу возраста, наверное. А что они могут, Адриана, ответьте?
Да, вот что могут, интересно.
Единственное, что могут сделать студенты и остальная молодежь, это приехать в свои страны и поделиться своими впечатлениями не только, как все было ажурно и классно в Сочи, но и рассказать о том, что есть такая молодежь, живущая вот в таком-то регионе, и там существуют такие проблемы. Как вы правильно сказали, как вы правильно отметили, были собраны лидеры. Лидеры не только со стороны Российской Федерации, но и со стороны иностранных государств. Именно эти лидеры потом уже являются лидерами молодежных движений в своих странах. Это своего рода, скажем так, информативная цепочка, благодаря которой одни люди делятся своими мыслями, полученным опытом уже с другими.
Ну, это здорово, это правильно. Я целиком за обмен опытом. Вопрос только, какие лидеры, каких организаций, какого опыта. Вот, например, на настоящих всемирных фестивалях обычно бывают не лидеры проправительственных, заорганизованных структур, которые просто сидят и пилят бюджет, а, например, лидеры студенческих профсоюзов. Таковые существуют даже в России, хотя их старательно давят, но, например, в МГУ есть университетская солидарность. Да? И вот такие люди приезжают на фестиваль и обмениваются опытом борьбы, как им иногда даже против правительства, в обход каких-то репрессивных структур добиваться защиты своих прав. Вот это, мне кажется, более актуальным, особенно в наших современных условиях. А если соберутся лидеры а-ля там Росмолодежь и подобные структуры, будут обсуждать, как бы им еще там организовать какую-то программу, под которую получить деньги с бюджета, чтобы дальше помогать молодежи витать в облаках, мне кажется, это не очень полезным для молодежи.
Ну, мне кажется, что фестиваль как-то еще менялся от раза к разу в зависимости от времени проведения, возможно, страны, ну и, конечно, делегатов, которые приезжают. Адриан, вы писали вот, ну, практически как бы, да, в порядке таких впечатлений от фестиваля, что очень эмоционально был большой всплеск, да, что-то такое необыкновенное люди переживали на трибунах. Это так или это ваше такое просто восприятие эмоциональное было на тот момент?
Эмоции преобладали в силу того, что, как я уже ранее сказала, выступали, опять же, спикеры, да, которые вот показывали ситуацию в разных регионах. Вот это вызывало эмоции. Когда вот показывают тебе реальную картину, то есть ты не читаешь каких-то третьих источников, когда тебе показывают реальную картинку, что происходит вот по ту сторону света, это, да, это впечатляюще. Впечатляюще, я бы даже сказала, не с точки зрения позитива, да, с точки зрения негатива, насколько все плохо.
А практические выводы? Плохо. Что дальше делаем? До следующего фестиваля?
Ну, практические выводы, да. Я думаю, что действительно это последует сами собой и, возможно, независимо от каких-то таких государственных, прогосударственных инициатив.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Тамара Леленкова и Святослав Элис.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».